Журнал «Наша жизнь», 2016 год, номер 7. Три визита в Индию. Продолжение. Начало в номерах с 1 по 6. Золотой треугольник. Из тихого пригорода мы возвращаемся к берегам реки Джамны. Из мавзолея дедушки Шах-Джахан Акбара Великого перемещаемся в мавзолей Итимат-Ут-Даула, в котором покоится дедушка Мумтаз Махал. Он был главным визирем, то есть премьер-министром, при дворе падишаха Джихангира. И судя по присвоенному ему не то имени, не то титулу, Итимат-Ут-Даула, что переводится как «опора государства», очень неплохо исполнял свои служебные обязанности. Мавзолей для визиря построила его дочь, любимая жена шаха Джихангира, Нур-Джахан, свет мира. Разумеется, она не обрабатывала камни своими нежными руками, но выступила в роли главного зодчего. Строительные и отделочные работы продолжались с 1622 по 1628 годы. По их завершении Агра обрела еще один архитектурный шедевр. По прибытии к месту Санджив описывает становящиеся уже привычными элементы погребального комплекса. За стенами из вездесущего красного песчаника разбит уютный парк. В его центре, на невысоком цоколе, находится квадратное двухэтажное беломраморное здание мавзолея. Второй этаж образует расположенный по центру крыши вместо обычного купола павильон. Его обрамленные резными мраморными рамами проемы служат источником света для первого этажа. По углам к квадрату мавзолея приникают невысокие восьмигранные двухуровневые не то башни, не то минареты, вершины которых выполнены в виде беседок. Все четыре стены усыпальницы имеют по три арки, две из которых забраны решеткой тончайшей резьбы. Поверху стен идет балюстрада с резным ограждением. В сравнении с посещенными ранее этот мемориальный комплекс занимает куда меньшую площадь, да и само здание мавзолея сравнительно небольшое – 23 на 23 метра. Однако в отделке стены, в их украшении резьбой и инкрустацией драгоценными камнями, оно подобно Тадж-Махалу. Здесь встречаются все те же элементы декора, только в меньших объемах. За эту камерность и великолепную отделку жители Агры называют мавзолей Итимат-Ут-Даула шкатулкой с драгоценностями или «Бэби Таджем» – маленьким Таджем. Санджив утверждает, что трудившиеся здесь мастера впоследствии были привлечены Шах-Джаханом для украшения усыпальницы любимой. Этим и вызвано сходство в художественном оформлении двух мавзолеев. Мы подходим к неработающему ныне фонтану. В давние времена он служил огромным ароматизатором. В воду, струящуюся в небольших каналах, отходящих от фонтана, высыпали корзины розовых лепестков, и воздух на всем их протяжении наполняли свежесть и благоухание. Санджив призывает наших спутников обратить внимание на изображение винного кувшина, расположенное в верхней части входных ворот. Он сообщает, что подобные сосуды, а также бутылки и чаши, встречаются в росписях и мозаиках по всей территории комплекса. Из объяснений Санджива следует, что это одна из первых социальных реклам, призывающая не злоупотреблять алкогольными напитками. Муж Нур-Джахан, падишах Джахангир, переложив заботу о государственно мудрого визиря Итимат-Ут-Даула, часто предавался пирам, в ходе которых, вопреки запрету, наложенному Аллахом на употребление перебродившего сока винограда, не чурался винопития. Как хорошо известно россиянам, любовь к горячительным напиткам не способствует принятию правильных решений и эффективному управлению страной. Возможно, из-за этого после смерти первого министра Нур-Джахан была вынуждена возложить бразды правления огромной империи на себя. Санджив считает, что по замыслу любимой жены падишаха изображения чаш, бутылок и винных кувшинов должны были символически передать душевную боль Нур-Джахан, вызванную неправедным поведением мужа, а также сказать о том, что мужчины не должны предаваться пьянству, перепоручив решение сложных проблем хрупким женщинам. Предоставив нам полчаса личного времени, наш гид скрывается в тени. Разувшись около какой-то лавочки, мы почти бегом устремляемся к мавзолею. Это вызвано не нехваткой времени, а тем, что изготовленные из красного песчаника плиты дорожки раскалились под лучами солнца и ощутимо прижигают подошвы стоп. Вступив под своды внутреннего помещения, подходим к находящимся в его центре двум саркофагам. Второй принадлежит жене визиря, матери Нур-Джахан. Любящая дочь позаботилась о том, чтобы после смерти родители покоились рядом друг с другом. Из центральной квадратной залы, расположенные по ее углам дверные проемы, ведут в меньшие помещения. В них находятся гробницы дочери и других родственников Нур-Джахан. Послушав обменивающихся яркими впечатлениями туристов и исследовав некоторые детали интерьера на ощупь, мы направились к выходу. Тут возникла, казалось бы, неразрешимая проблема. Татьяна никак не могла ступить на раскаленный камень. Пришлось посадить ее на закорки и, ориентируясь на призывы Джавида, скачками продвигаться к нашей обуви. Едва я добрался до места, стоящий уже наготове Джавид обул нашу Золушку в отнюдь не хрустальные босоножки, после чего она милостиво соизволила покинуть мою спину. Если у кого-нибудь возникнет вопрос, почему я не нес любимую жену на руках, пусть попробует преодолеть подобное, при этом не забывая работать тростью. И вновь собравшаяся в автобусе группа впитывает излагаемую Сандживом информацию о культурно-историческом памятнике, который нам предстоит посетить. Если прошедшую часть дня мы посвятили осмотру мест, где нашли упокоение падишахи и их приближенные, то сейчас направляемся туда, где они жили, занимались государственными делами, отдыхали и веселились. Резиденция великих моголов Агра-форт, он же Красный форт, была построена падишахом Акбаром Великим на месте, где ранее располагалась старинная Раджпутская крепость. Основные строительные работы проводились с 1565 по 1571 годы. В дальнейшем три последовательно сменяющих друг друга императора достраивали новые или перестраивали возведенные ранее дворцы, мечети, фонтаны и прочие архитектурные и садово-парковые сооружения. Над пересохшим ныне глубоким рвом на высоту 21 метра возносятся могучие двойные стены со сложной системой амбразур и бойниц, выстроенные из любимого Шахом Акбаром раджастанского красного песчаника. 2,5 километра стен образуют фигуру, напоминающую гигантский лук, прямая тетива которого обращена к реке. Вдоль этой тетивы Шах Акбар возвел дворцы, из их окон он мог наблюдать проводимые на берегу Джамны бои слонов. Разгоряченные битвой животные, пользуясь близостью реки, могли время от времени охлаждаться в ее водах. Впоследствии внук Акбара, Шах Джахан, снес часть величественных строений из песчаника и на их месте возвел другие, более изысканные, из любимого им белого мрамора. Некогда под стенами, в заполненном водой широком рве, неторопливо плавали крокодилы, терпеливо ожидая, не рискнет ли какой-нибудь злоумышленник форсировать водное препятствие вплавь. Ну а на случай, если рептилии не доглядят и пропустят супостата, в промежутке между двойными стенами искусственно развели джунгли и поселили в них бенгальских тигров. Выслушивая эти и другие интересные сведения, подходим к расположенным под каким-то замысловатым углом воротам. Санджив объясняет, что это фортификационная хитрость. В случае штурма такое расположение ворот под углом к стенам не позволяло боевым слонам вышибить их. Миновав две линии 10-метровой толщины стен, подходим к круглой каменной ванне приличных размеров. Нанесенная на ней надпись вязью персидских букв гласит, что она принадлежит падишаху Джахангиру. Санджив сообщает, что предшественница современной джакузи изготовлена из цельного куска незнакомого мне минерала порфира. Джавид оценивает глубину ванны примерно 1,5 метра, диаметр ее приблизительно 2,5. Санджив уверяет, что несмотря на солидный вес и размеры, по желанию падишаха челядь могла перемещать купальню в любое понравившееся ему место. Интересуюсь, во время перемещений властитель плескался в воде, ароматизированной розовыми лепестками, или же могучие слуги транспортировали ванну сухой? Наш, казалось бы, все знающий гид затруднился с ответом. Когда мы уже собираемся следовать дальше, интересуюсь, а какого цвета этот порфир? Оказывается, соответствует названию форта – красно-коричневого. Переходя из одного дворца в другой, сопровождаемая разноязыким гомоном голосов, мы движемся по череде переходов, залов и галерей. Несомненно, свободные ныне от мебели и прочих предметов быта, палаты, покои и альковы во времена великих моголов наполняла роскошная обстановка. По мягкому высокому ворсу устилавших каменный пол восхитительных ковров ступали нежные ножки многочисленных жен падишахов и еще более многочисленных наложниц. Ныне от былой роскоши интерьеров осталась только работа средневековых художников. Несмотря на разрушительное воздействие времени и людей, росписи, резьба, мозаика и инкрустации продолжают восхищать местных и зарубежных туристов. Выведя группу из лабиринта помещений многочисленных дворцов, Санджив ведет нас к зданию, где проводились публичные аудиенции. Проверяя, как мы усваиваем излагаемый им материал, он спрашивает, как называется место, где падишах проводил официальные приемы. Все дружно отвечают: «Диван и ам». Мы входим в открытый с трех сторон зал, крышу которого поддерживают многочисленные колонны. Санджив продолжает задавать вопросы. На этот раз его интересует, из какого, по нашему мнению, материала изготовлены колонны. Все единодушно предполагают, что из мрамора. Мы с Татьяной, ощупав ближайшую и ощутив гладкую полированную поверхность, соглашаемся с мнением спутников. А оказалось, мы все ошиблись. Ввело нас в заблуждение мастерство древних штукатуров. Колонны вытесаны из песчаника и покрыты белой, отполированной до зеркального блеска, штукатуркой. А вот расположенный в глубине зала тронный альков выложен натуральным мрамором, украшенным барельефами цветов и листвы. В пустующем ныне алькове во времена падишаха Джахана стоял изготовленный по его повелению павлиний трон. Точнее, я бы сказал, это было тронное ложе, так как император не сидел на нем, а возлежал. В 1629 году шах приказал искать по всей Индии лучших ювелиров-резчиков по камню и доставлять их ко двору. Когда мастеров доставили, он повелел выдать им золото, серебра и драгоценных камней в таких количествах, какие понадобятся для изготовления трона, равного которому нет, не было и никогда не будет. Посовещавшись между собой, художники решили, что ценность трона должна определяться не количеством драгоценностей, а оригинальностью замысла и правильным подбором самоцветов в ходе его реализации. Спинку трона они замыслили сделать в виде развернутого павлиньего хвоста. В поисках натурщиков снарядили экспедицию в дворцовые сады. Среди многочисленных пасущихся там павлинов выбрали экземпляры с самыми красивыми хвостами. Как известно, искусство требует жертв. На этот раз ему были вынуждены пожертвовать свои роскошные хвосты несчастные павлины. Вернувшись в мастерские, опытные ювелиры приступили к работе. Посматривая на образцы, они тщательно подбирали по цвету, тонам и полутонам сапфиры, изумруды, рубины, оттеняя их жемчугом и алмазами. Тем временем золотых дел мастера изготавливали тронное ложе. Полуметровые ножки в виде львиных лап поддерживали стилизованное резное дерево двухметровой длины и метровой ширины. Наверное, излишне говорить, что и лапы, и дерево были изготовлены из золота. По завершении работ был устроен грандиозный пир, перешедший в праздничное шествие по столице. Павлиний трон водрузили на белого слона, на троне возлежал сам падишах Джахан. Это было не последнее путешествие великолепного произведения ювелирного искусства. После того, как столицу империи возвратили в Дели, трон переехал в Делийский Красный форт. К дальнейшей судьбе незаурядного символа власти мы, возможно, еще вернемся, когда вновь попадем в Дели. Рядом с тронным альковом в небольшом мраморном помещении когда-то располагались придворные чиновники. В их обязанности входило принимать и передавать прошения и петиции шаху, а также оглашать его решения. Тут же проходили суды, и незамедлительно вершилось правосудие. Неподалеку от императора стоял его главный палач и 40 его подручных, у каждого из которых был топор, а на случай более легких приговоров – хлысты и прочие интересные приспособления, способствующие возникновению у преступников чувства глубокого раскаяния. Напрасно я думал, что на этот день посещение захоронений не закончено. Выйдя из диван и ама, большой внутренний двор, мы подошли к находящейся в его центре могиле Джона Рассела Кольвина. В 1857 году в Индии произошло восстание сипаев, туземных солдат, находящихся на службе Англии. Одной из его жертв и стал лейтенант-губернатор северо-западных провинций Индии Джон Рассел Кольвин. Несомненно, погибших с обеих сторон было немало, но чести быть захороненным в Агарском Кремле почему-то удостоился только он. Миновав могилу, мы пересекаем двор и останавливаемся возле изящной ограды, за которой находится небольшая мечеть. Когда Санджив говорит, что она целиком выстроена из белого мрамора, я предполагаю, что, скорее всего, без Шах-Джахана тут не обошлось. И верно. Это увенчанное тремя куполами белоснежное здание с длиной фасада около 10 метров и шириной около 7 было выстроено по повелению падишаха для его жен и женщин гарема. Не только для общения с Всевышним приходили сюда прелестницы. Балкон мечети нависал над примыкающим к ней внутренним или Зинаном Мина базаром. Прячась от нескромных взоров за решетчатыми перегородками и выполненными в виде павлинов арками, высокопоставленные дамы могли выбирать шелка, драгоценности, парчу и все, что их душа пожелает, оставаясь невидимыми. Если верить легенде, то именно на этом базаре впервые встретились Джахан и Мумтаз Махал. Ежегодно накануне мусульманского Нового года здесь устраивали необычный торг. Женщины и девушки из знатных семейств выступали в роли купцов, предлагая разные безделушки высокородным покупателям. Юным особам выпадала уникальная возможность познакомиться и даже немного пофлиртовать с понравившимся им юношами. Да и молодые люди были не прочь поглазеть на недоступные обычно лица возможных невест. Вот и будущий всемогущий Шах-Джахан, увидев за одним из прилавков торгующую деревянными бусами будущую Мумтаз Махал, был покорен ее красотой. Ну а что происходило потом, вы уже знаете. Подойдя к стене, выходящей к реке, мы поднимаемся на террасу и подходим к установленным на ней двум тронам. Один сделан из также незнакомого мне минерала – черного аспидного сланца. Второй – из белого мрамора. По-видимому, для того, чтобы на черный трон не уселся посторонний, на него нанесена надпись, гласящая, что сие изделие каменотесов предназначено для сына Шаха Акбара, принца Салима. На гладкой каменной поверхности моя рука нащупывает змеящуюся трещину. Она образовалась от угодившего в трон ядра, выпущенного из пушки англичанами при штурме крепости в 1803 году. Срикошетив, оно проделало аккуратную дырку в стене, расположенного неподалеку диван и кхаса, не заделанную до сих пор. Наверное, она должна служить постоянным напоминанием о преступлениях английской военщины, а может, просто не хотят тревожить попугаев, свивших в ней семейное гнездо. Белый трон предназначался для визирей, в чьих мудрых советах падишахи постоянно нуждались. Естественно, благородные мужи, наслаждаясь веющей с реки прохладой и беседами о высоком, восседали не на твердом камне, а на устилающих его коврах и подушках. Спустившись с террасы, мы направились к находящейся за залом частных аудиенций двухэтажной восьмигранной жасминовой башне. В этом похожем на небольшой дворец здании провел последние годы своей жизни, утративший власть из-за козней собственного сына Шах-Джахан. Поднявшись на второй этаж, мы подошли к окну, у которого свергнутый правитель часами простаивал, вглядываясь в возведенное по его воле и ставшее для него недоступным белоснежное чудо Тадж-Махала. Наши спутники, оценив великолепие вида, неутомимо щелкали затворами фотоаппаратов. Пройдясь вдоль стен, украшенных мозаикой и сверкающих самоцветов, мы покинули роскошное узилище. Как и в Московском Кремле, не вся территория крепости открыта для туристов. Примерно две трети Красного форта заняты индийской армией. По-видимому, старинная твердыня сегодня сохраняет некое стратегическое значение, но и в свободной от военной части форта можно часами блуждать, любуясь творениями давно ушедших мастеров. Внутренними двориками, где некогда по проложенным между пышной растительностью и журчащими фонтанами мраморным дорожкам прогуливались или спешили по делам важные сановники, мы вышли к воротам твердыни и покинули символ былого могущества великих моголов. Официальная экскурсионная программа, запланированная на этот день, закончилась, но Санджив предложил перед тем, как разъехаться по отелям, заглянуть в один очень хороший ювелирный магазин. Естественно, памятуя о первопричине, сподвигнувшей нас к принятию решения об этой поездке, мы с Татьяной были «за». Группе также никто особо не возражал. Войдя в торговый зал, содержание прилавков которого могло конкурировать с сокровищами пещеры Али-Бабы, группа, состоящая преимущественно из представительниц слабого пола, моментально рассредоточилась по всей его площади. Ну, а так как мы точно знали, чего хотим, гид сразу подвел нас к продавцу. Неплохо говорящий по-русски молодой человек, выслушав наши пожелания, стал демонстрировать Татьяне кольца и перстни. Пока она из множества экземпляров выбирала наиболее близкую к сердцу наваратну, Джавид, хорошо изучивший предпочтение своего подопечного, принес мне стакан с индийским ромом. Татьяна, выбрав изящный перстенек, миндалевидное навершие которого разноцветными росинками усыпали 9 самоцветиков, приступила к торгу. Освоившаяся с традициями торговли на Востоке, моя жена утверждала, что запрашиваемая цена безбожно завышена и требовала существенной скидки. Продавец же, упирая на чистоту камней и уникальность работы, клялся, что стоимость для подобного изделия весьма несущественна. Наконец они пришли к консенсусу, при этом первоначальная цена снизилась процентов на 40. Пока продолжалось это действие, я, неторопливо прихлебывая из высокого стакана пряный напиток, тихо стоял в сторонке. Тепло распрощавшись, как ни странно, с ничуть не огорченным негациантом, мы покинули магазин. В автобусе наши спутницы, осмотрев покупку, высказали дружное одобрение, и запоздавший подарок, украсивший пальчик Татьяны, наконец-то снабдил ее магической поддержкой наворотной. Прибыв в отель и быстренько приняв душ, мы поспешили на ужин. Торопливость наша была вызвана тем, что еще днем мы договорились с Джавидом прогуляться вечером по улицам Агры. Предварительно он должен был съездить домой, также поужинать, а уже затем заехать за нами на своем любимом мотоцикле. Спустившись из ресторана, решили скрасить ожидания, устроив чаепитие. Набрав воды и включив чайник, я вспомнил, что накануне рядом с пакетиками заварки, сухого молока и сахара лежали несколько конфет, которые я утром прихватил на экскурсии. Надеясь, что горничная пополнила запас, обследовал тарелочку, но она оказалась пуста. Решив, что это был разовый комплимент, уже полез в рюкзак за своими запасами, как вдруг в номер постучали. Подумав, что это Джавид, и слегка удивленный его скорым прибытием, я радушно распахнул дверь. Однако никто не спешил входить. Пара смущенных юношеских голосов о чем-то лопотала по-английски. Интуитивно поняв, что мне что-то предлагают, я протянул руку, и мне вручили блюдечко с конфетами. Рассмеявшись и от души поблагодарив любезных сотрудников гостиницы за заботу, я поведал Татьяне о забавном происшествии. Попивая чаек с индийскими леденцами, мы предположили, что молодым людям было просто интересно взглянуть на необычных гостей поближе, и они таким образом нашли причину для визита. Следующий стук в дверь возвестил о прибытии Джавида. На выходе из отеля нас встретил опустившийся на город вместе с вечерней прохладой аромат цветущего жасмина. Так как байк Джавида рассчитан только на одного пассажира, нам пришлось воспользоваться другим транспортом. Едва мы подходим к дороге, как тут же перед нами материализуется тук-тук. Усадив Татьяну посередине, мы с Джавидом устраиваемся по краям сиденья. Убедившись, что пассажиры разместились, лихой тук-тукер срывается с места, и наша шайтан-арба втискивается в безумный дорожный поток. Со всех сторон раздаются пронзительные автомобильные гудки. Машины проносятся в нескольких сантиметрах от нашего экипажа. Теплый ветер, пропитанный коктейлем из выхлопных газов и запаха жасмина, обдувает лица. Что-то восторженно вопит пассажир, обгоняющего нас мотоцикла. Отсутствие зрения не позволяет в полной мере ощутить все прелести этой поездки, но, несомненно, сберегает нам массу нервных клеток. Ну вот, наконец, тук-тук, выкарабкавшись из мешанины авто и мототранспорта, подруливает к тротуару. Его заполняет толпа, состоящая преимущественно из совершающих вечерний мацион местных жителей. Перед тем, как влиться в нее, Джавид посоветовал нам внимательнее следить за своими вещами. Заметив, что я засунул свой iPhone в задний карман джинсов, он извлек его и, учтя мое разгильдяйское отношение к его рекомендациям, решил пока подержать девайс у себя. Встроившись в неторопливое движение, мы слушаем улицу. Со всех сторон доносятся обрывки разговоров, смех. Несмотря на многолюдие, никто не толкается, и вообще, все настроены очень дружелюбно. Наш индийский друг спрашивает, не хотим ли мы зайти на обувной рынок. Какая же женщина устоит перед таким предложением? Вот и Татьяна не является исключением. Свернув с шумной улицы в сравнительно тихое ответвление, мы углубляемся в торговые ряды. Время уже довольно позднее, поэтому продавцы потихоньку начинают убирать товар. Но пока еще на прилавках богатый ассортимент. Агра является центром кожевенного производства в Индии. Здесь много предприятий и ремесленников, изготавливающих обувь как для внутреннего, так и для внешнего рынков. Когда я рассматриваю одну из моделей сандалий, Джавид берет мой палец и, тыча им в кожу, таинственно шепчет мне на ухо: «Корова». Местное мусульманское население не испытывает особого пиетета перед священным на основной территории Индии животным. По сути, ничего из обуви нам нужно не было, поэтому, вкратце ознакомившись с образчиками изделий сапожников Агры, мы возвращаемся на улицу. Вновь влившись в неторопливое движение, подходим к месту, где торгуют фастфудом. Вдоль длинного прилавка кучкуется народ. На наш вопрос, чем здесь угощают, Джавид произносит какое-то трудновоспроизводимое название блюда. Решаем попробовать. И через пару минут получаем по нескольку продолговатых половинок картошки. Внутри каждой запеченной до твердости сухаря половинки вырезана полость. Получается нечто вроде скорлуп больших орехов. Эти полости нужно заполнить соусами из небольших сутков. Заполнив съедобные мисочки всеми предлагаемыми соусами, приступаем к дегустации. Из глаз брызжут слезы, из носа тоже что-то собирается потечь, во рту все горит, на лбу выступает пот, но я мужественно доедаю. Запас воды в дежурном рюкзачке моментально заканчивается, и Джавид ведет нас к магазинчику, где его можно пополнить. Наконец, внутренний пожар слегка притушен, и мы следуем дальше. Входим в большой сквер. Наш спутник, наверное, исходя из собственного опыта, сообщает, что это излюбленное место прогулок местных влюбленных. Индия – страна патриархальная, и поныне, как правило, невесту для сына подбирают родители. Зная об этом, интересуемся у Джавида, а как быть, если полюбившаяся девушка не понравится папе и маме? Он отвечает странной фразой: «Нужно ждать». На вопрос, чего ждать, он затрудняется с ответом. Порассуждав, мы решаем, наверное, ждать, значит, надеяться, что, может быть, со временем родители поменяют свою точку зрения. А если не изменят, придется жениться на их избраннице. Побродив по скверу, испугнув несколько затаившихся в укромных уголках парочек, вновь возвращаемся на многолюдный променад. Проходя мимо ресторанчика, из которого раздается современная индийская музыка, решаем продолжить знакомство с местной кухней. Устроившись за симпатичным столиком, просим Джавида заказать блюдо, которое, скорее всего, заказали бы местные жители. Татьяна, исследовав стеклянную поверхность столика, выдает всем тройную порцию дезинфицирующих салфеток. Похоже, официанты тщательно оберегают мебель от соприкосновений с мокрой тряпкой. Меня начинают терзать смутные сомнения в правильности решения свести близкое знакомство с местным общепитом. Протирая стол перед собой салфетками, убеждаю себя, что уж посуду-то здесь наверняка моют. Перед нами на стол ставят тарелку с горячими чапати, лепешками, обжаренными в растительном масле, и папиали с супом. Зачерпнув и отправив первую ложку в рот, я успокаиваюсь. В этом жидком огне не может выжить ни один микроб. Постепенно начинаю разбирать ингредиенты – чечевица, горох, томаты, картофель и еще какие-то овощи. Сквозь пламя перца пробивает аромат незнакомых приправ. Конечно, можно было передать через официанта пожелание повару использовать специи в расчете на европейские желудки, но хотелось ощутить настоящий вкус индийского блюда. Загасив очередной пожар чудесным чаем, вновь вливаемся в людской поток. Праздник чревоугодия еще не закончен, и у уличного торговца мы покупаем мороженое. Освободив прямоугольный брикетик от целлофана, впиваясь зубами в желанную сладкую морозную свежесть. Мороженое очень вкусное. По консистенции кажется более плотное, чем наше, и слегка вязкое, тянется, как сгущенка. Время перевалило за полночь, пора возвращаться в отель. Джавид подзывает очередного тук-тукера, и мы, разбрызгивая адреналин, несемся в броуновском дорожном движении к нашему временному жилищу. Расставшись с юным другом у дверей отеля, поднимаемся в номер. До отбытия из Агры осталось совсем немного времени. Татьяна и Андрей Усачевы. Окончание читайте в следующем номере.